сегодняшний день мы с вами слышали притчу о десяти девах. Притча очень понятная, очень как-то к самому сердцу нашему доходящее. Мы понимаем, что в притче Господь жениха, который зовет на брак дев, это Господь наш Иисус Христос. И каждая душа человеческая такая, призванная к браку с небесным женихом, невеста. И вот мы видим, когда мы слушаем притчу, то у нас возникает, ну, как бы такие сложные чувства. Ну, понятно, что они юродивые, эти девы, часть из них ничего не помнят, все забывают, что говорится им. И вот, когда они вдруг чувствуют, что, проснувшись от сна своего, что угасают светильники, они начинают просить своих подруг, мудрых дев, чтобы они дали им запасного масла. Они говорят им, ну а если не хватит нам и вам, и все мы останемся без светильников, идите к продающим и купите себе, и приходите. И вот это место, оно задевает нас как-то, ну потому что мы люди культуры европейской, очень человеколюбивый, и поэтому нам подобный ответ, тем более дев, которых Господь хвалит, называет мудрыми, которые в конце концов оказываются на браке с местным женихом, как нам они не очень приятны, эти девы. Но дело не в том, что Господь перед нами раскладывает психологические типы, приятные и неприятные. Господь говорит об очень важной вещи, о том, что, во-первых, и те, и другие спящие девы в равной степени. Все мы на этой земле иногда бодрствуем, но чаще спим. И все мы надеемся на милость Божию. Но тот слабый запас масла, благодаря которому способен гореть огонек нашей веры, наша духовная жизнь. Это не просто какие-то дела добрые, которые мы собираем, копим, коллекционируем, а это опыт внутренней духовной жизни, опыт молитвы, опыт обращенности к Богу. Потому что только с этим опытом можно пройти и жизненные трудности, все, которые попадают на наш жизненный путь. И с ним только можно прийти к нашему жениху, небесному жениху Христу. И вот в связи с этим прекрасной иллюстрацией, примером сегодняшней притчи является житие святых. Удивительное житие, на котором многие поколения христиан росли, зачитывались. Это было любимое житие детей. На этом житии, например, рос Александр Сергеевич Пушкин, очень любил его. Святых Евстафия Плакиды, жены его Феописти, чад их Агапия и Феописта. Очень интересное житие, необыкновенное. Я даже удивляюсь, почему до сих пор не сняли какой-нибудь широкомасштабный фильм по этому житию. И он приоткрывает нам грани их духовной жизни, не случайно называет великомученик матери человека, и, наверное, те законы, по которым живет каждый человек, ну, по-своему, по своему жизненному пути. Известно, что Евстафий, это имя его крещения, так он был Плакидий, это был какой-то очень успешный генерал римской армии, он состоял в разных... при разных императорах. Известно, что первое упоминание при императоре Тите, и он даже упоминается в знаменитых иудейских хрониках. Историки находят его имя как императора, полководец, который смирял взбунтовавшихся иудеев. И вот житие святого Евстафия говорит о том, как... Ничего страшного, жизнь продолжается. Житие говорит о том, что однажды, как люди после больших походов отдыхали активно, старались просто сменить обстановку. И вот Евстафий, вернее, Плакидий охотится. А нужно сказать, что Плакида – это его прозвище. И на латинском языке означает «добряк». Это прозвище дали ему солдаты, которые любили его за его доброту, за его человеколюбие, за его готовность помочь и выслушать. Никто никогда не был прогнан от лица этого полководца. Все были утешены. Его доброделание было для всех очевидным, известным. И все восхищались им самим, его женой, которую звали Татьяна. кстати сказать, до крещения. И это была удивительная, всем известная в Риме, очень знатная, очень богатая семья, в которой было двое маленьких детей. И вот однажды Лакида на охоте, почти догнав оленя в горах, уже собирается выпустить стрелу в него, и вдруг олень как-то к нему разворачивается своей мордой, и он видит, что над рогами этого оленя сияющий крест, из которого он слышит голос. Это очень похоже на обращение апостола Павла. Голос, который говорит ему: «Зачем ты гонишь меня, Евстафий?» Плакиды, он же все еще не Евстафий. Вот. И после этого падает с коня на колени этот полководец, этот воин, говорит: «Кто ты, Господи?» И дальше он говорит ему, что он Христос, призывает его к крещению, говорит о том, что его милостыни, добрые дела дошли до слуха Божьего, и даже говорит ему конкретное место, где он может найти священника и сможет креститься, принять святое крещение. Сердце Плакиды загорается огнем, он находит этого священника, он рассказывает своей жене, которая также была очень милосердной женщиной, и которая с радостью приемлет в сердце весть о Христе. Ну, дети любят папу-маму, поэтому все, что папе-маме дорого, дорого им. Поэтому совсем вскоре эта семья принимает крещение и становится христианской семьей. После крещения Плакида, уже Евстафий, приходит на место, где им явился Христос, на место его охоты. И там, после долгой молитвы, опять слышит голос. И Господь говорит ему о том, что впереди у него очень много тяжелых испытаний. И в своей жизни он во многом повторит жизнь праведного Иова. И он должен готовиться к испытанию. Вот таким напутствием Господь укрепляет своего воина. И в скором времени действительно начинаются какие-то трудности, болезни, вымирает часть слуг, пожары. В конце концов, семья впадает в бедность. Ко всему прочему, они не хотят быть в этом Риме теперь уже. И они отправляются в путешествие, искать себе более мирного, спокойного места, где они могут жить, вести простую христианскую жизнь. И попадают на корабль, который едет, плывет, идет в Египет. И там, на этом корабле, разыгрывается настоящая драма. Уже у берегов некой земли капитан этого судна, разбойник, как оказалось, человек очень жестокий, который воспылал ревностью красавицы Татьяне Феопистии, и вот чтобы швыривать за борт Плакиду и Евстафия вместе с его сыновьями, оставляя жену у себя на корабле, и кричит им о том, что это плата за ваш проезд. И вот с трудом достигая берега, в слезах, потеряв жену и мать, эти три человека начинают искать себе какое-то место для жизни, и подходит к горной реке, и надо ее перейти. Он сильный воин, мужественный, сажает одного сына на плечи, приносит через реку, и почти когда он уже дошел до другого берега, он слышит крик, оборачивается и видит, как лев уносит в зубах своих его сына. Он оставляет на берегу своего второго сына, бросается, пытаясь спасти своего первого, и вдруг видит и слышит, как волки уносят второго. Он остается один. Наш житель говорит, что только благодать Божия оставила его в живых, переживающего такую трагедию, такой разрыв своего сердца. После долгой молитвы и плача своего, в котором он обрел какой-то силы вообще жить дальше, потому что смысла как бы жить совсем нет после этого. Евстафий идет, не понимая, куда он идет, доходит до какого-то селения, люди его пожалели, накормили, дальше он остается в этом месте, и как такой вот рабочий его используют местные жители. Не отказывается ни от какой работы, работа на всех тех послушаний, которые ему предлагают, его любят, он сильный, он любую работу может сделать, никто не знает, конечно, кто он. И так Евстафий проводит 15 лет в своей жизни, в этих трудах, в этом простом христианском подвиге. Где-то находит он тоже храм, где-то там находит духовное утешение, но проводит свою жизнь, оплакивая свою семью. Но у семьи сложилось не так все трагично, как он себе это представлял, потому что этот злобный капитан буквально вскоре после этого заболел, не прошло и дня, и тут же на корабле скончался. Моряки высаживают на ближайшем берегу эту женщину, понимая, что здесь какая-то тайна для них непостижимая. Она приходит в имение одного из крестьян зажиточных и договаривается, что она будет работать в саду, где она следующие 15 лет своей жизни и проводит. Также спасли детей. Одного отбили охотники, другого отбили местные хлебопашцы. И оба этих мальчика, тоже не зная, что оба они живы, выросли параллельно в разных селениях. И вот житие говорит о том, что они потом даже встретились, друг друга не узнав, два могучих красавца. Однажды на какой-то работе общей познакомились, пришлись по сердцу друг другу и стали как-то так дружить, общаться. И вот в жизни Евстафия происходит очень интересная перемена. Власти приходит император Троян, который очень лоялен был христианам, но у которого очень тяжелая жизнь, у него империю рвут по окраинам варвары, и империя просто грозит рухнуть каждый день. По всей видимости, это троянские войны, те самые. И он оплакивает, вспоминает, что был когда-то такой полководец, Плакиды, вот который никого не боялся, которого любили воины, вот его бы мне. И два бывших друга начинают искать, они просто объезжают везде, пытаясь найти своего товарища, и в конце концов находят. Он принимает их тоже в таверне местной, где он прислуживал. Смутные подозрения закрадываются в их сердце, потому что больно напоминает он им их прежнего друга, хотя он не открывается. В конце концов, один из них решился разорвать рубаху у этого простого человека, для того, чтобы посмотреть тот страшный шрам, который от шеи до груди шел, и он мог быть только у Плакиды. Этот шрам открывает им истину, что это тот самый человек, которого они ищут. Они открываются, но император его желает видеть, везде ищет, везде посылает посольство, на него все свои надежды возлагает. И Евстафий возвращается в империю, становится прославленным полководцем, совершает целый ряд побед, вошедших в историю Римской империи. Но, понимая, что не хватает войск, он объявляет одно из первых таких тоже явлений – всеобщую мобилизацию Римской империи. И все крепкие юноши, все способны держать оружие, все призываются в войско. Оказываются в войске и его сыновья. В конце концов, как говорит это житие, оно очень пространное, оно огромное, оно красивое. Все диалоги, все. Его совершенно невозможно от него оторваться, когда начинаешь читать. И в конце концов, два его сына оказываются его гвардией. Гвардии его телохранителей. В таком спецназе генеральском. Конечно, любому генералу в таких сражениях вообще нет времени рассматривать воинов. Потому что это жизнь в постоянном делании. И вот однажды, но это очень тоже долго все, если коротко, что возвращаясь с похода успешного, где войско празднует свою победу, остановились как раз в том месте, где была садовницей Феопистия. И вот два сына ее в это время в саду, в ее же саду, где она работала, начинают просто вспоминать свою жизнь. И в конце концов им открывается, что оказывается они братья. Потому что история, которую они помнят, один с волком, другой со львом, она подсказывает о том, что они и есть те самые родные братья, которым каждого из них сердце тосковало. Но этот разговор, это признание, эту радость услышала их мать. После этого она приходит к полководцу, который ее совершенно не узнает. Время прошло большое. И открывается ему, кто она есть. Для воинов и телохранителей, конечно, это такой шок, потому что в таком рубище драном женщина оказывается той самой женой, о которой войско все знало, о трагедии своего генерала. Причем, что трагедию сам император Троян как-то очень глубоко в сердце принял. И даже посылал как какие-то посольства пытаться найти, может быть, жену. Вот. И вдруг вот такая встреча. Ну а дальше семья, воссоединившись, ну, кстати, вот я слышу, что в католической церкви, например, молится Евстафия Плакиди о воссоединении семьи. Вот здесь у нас такая ситуация бывает в Германии иногда. И вот семья воссоединилась, действительно. Это радость. Этот период краткого возвращения в Рим, похода, когда они празднуют, как Господь милостив, опять их всех соединил. И они возвращаются в Рим. В этом походе умирает Троян. Войско приводит к присяге нового императора Адриана, одного из страшных самых гонителей. И он свою коронацию решил отпраздновать большим пиром, с жертвами, с возлияниями. И он видит, как подходят знатные люди, патриции, воины. Говорит, а где же наш прославленный генерал? Что же мы его-то не видим? И в конце концов призывают Евстафия, который говорит, что он христианин, что он готов бороться за честь и благо своей родины, но жертв приносить не собирается. И начинается его житие. С него его лишают воинских званий, лишают всех наград, одевают в простые одежды и бросают на сиденье вместе с его женой и детьми львам. В огромном цирке львы растерзали всех, кого бросили туда, кроме этой семьи. А после этого подвергает еще одной страшной, изощренной пытке римской, в раскаленной добела, такая металлическая фигура быка, бросают эту семью. Обычно все в считанные минуты бросавшийся казненный в такого быка превращался в пепел мгновенно, потому что это высочайшая температура. Но чудесным образом для всех, все видели, что несмотря на то, что кончина наступила для всех мгновенно, тела остались целыми. И вот это чудо, явленное для всех, стало бунтом целым. Народ восстал против того, что так жестоко, так бездумно император предал смерти одного из самых любимых народных героев, своего генерала Плакиду. И вот такое удивительное житие. Если вы будете в Риме, если будете гулять по этому городу, то вы увидите в центральном районе один из храмов, который называется в честь этих святых, Евстафия Плакиды. Там в престоле находится мощи этой святой семьи. А сверху на храме, единственном в своем роде такое место купола изображения, голова оленя, в рогах которого крест. Вот это образ довольно часто встречаемый, это все воспоминание к этому житию. Отчасти вдохновившись этим житием, Пушкин пишет свою знаменитую сказку о царе Салтане, где происходит разлука, но после этого счастливое воссоединение семьи. Вот, конечно, мы видим, что это редкий такой пример в предании церковном о семье, которая сохранила верность, привязанность друг к другу и любовь, которую Господь сподобил и здесь на земле в высшей мере развиться и состояться. И в Царстве Божьем мы почитаем этих святых как благоверных супругов. В своем супружестве, верности друг другу, опять же, достигших своей святости. И вот мы видим, что житие особо подчеркивает, что силы пережить Евстафия – это его духовная жизнь. В этом было сокрыто тайна его мужества и тех сил, которые позволили ему преодолеть все те испытания, которые выпали на его душу. Но я думаю, что если вам это житие как-то влекло, то вы его можете легко найти, посчитать сами, потому что есть пространные, есть в интернете, в основном сокращенные, потому что люди не любят читать буквы в последнее время. Вот. Но если вы найдете все-таки большое житие, то сами себе доставите огромное духовное удовольствие. И молитвами этой замечательной семейной четы верим в день их памяти, Господь благословит. Господь пошлет благословение всем нам и научит нас ценить, дорожить тем даром, который есть у каждого из нас в нашей семье. Храни Господь нас всех, дорогие братья и сестры.